Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону в студию прямого эфира радио «Радонеж» 8-495-959-59-39. И у нас уже есть вопросы.
Да, есть вопросы. Батюшка, не сочтите, что я этот вопрос выбирал, у меня первый по списку просто идет. Батюшка, скажите, пожалуйста, как справиться с грехом чревоугодия?
Ой, я не берусь ответить на этот вопрос. При моем весе 130 килограммов отвечать на такой вопрос было бы крайне неприлично. Но в любом случае, конечно, это беда. И в моем случае это хроническая форма диабета. И, конечно, как-то надо всячески ограничивать себя, насколько возможно. Но, опять же, я отзываю свой ответ на этот вопрос. Пусть его адресуют священнику, который хотя бы меньше 80 килограммов. Это будет более этически верно.
А у нас звонок есть в студии. Пожалуйста, говорите.
Алло. Алло. Да-да, говорите, мы вас слушаем.
Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот второе послание Тимофею, глава 2, строка 5. Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Объясните, пожалуйста, эти слова. Что значит законно и незаконно? Спасибо.
Если человек подвязается желанием превзойти других людей, то это, конечно же, совершенно беззаконное такое стремление. А если он берет на себя совершение какого-то подвига, например, по послушанию от своего духовного отца, то здесь как бы вот его самостность, она немножко перечеркивается. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, как известно. И тот, кто объявляет себя подвижником, уж точно не подвижник. Поэтому мы всегда должны чувствовать себя рабами, ничего не стоящими, ничего не значащими. И особенно в таких вопросах, как совершение каких-то духовных подвигов. Поэтому лучше всего, чтобы отсечь повод для гордыни, делать все по послушанию, согласовав то или иное решение с духовным наставником. Вот это будет вполне законно и правильно.
Батюшка, то есть получается, вот связывая первый вопрос, то есть получается, вот, решением некоторых первую неделю поста, последнюю неделю поста, быть только питаться хлебом и водой, вот Великим постом, это не совсем законно, то есть это не совсем правильно.
Да, если исходить из вот того, о чем мы только что говорили, в любом таком случае надо брать благословение на течение поста. И лучше посоветоваться с духовным наставником, насколько это будет полезно вот так строго все соблюдать. Конечно, кто-то может сказать, ну вот в календаре так написано. Но извините, у нас за основу взят монашеский устав, который, собственно говоря, не всем подходит. И у нас есть категории лиц, для которых такая форма поста просто недопустима. Это беременные женщины, это кормящие матери, это военнослужащие, это заключенные, это малые дети, это болящие люди. Все принадлежащие к этим категориям, они пост могут не соблюдать. И более того, строгое соблюдение поста может граничить в их случае совершение грехом самоубийства, потому что они разрушают свое здоровье. В Писании сказано, что кто разрушит храм, того покарает Бог. Кстати, принято именно в прощенное воскресенье испрашивать у духовника как раз благословение на пост. И вот во всех таких случаях можно с ним посоветоваться, какую форму поста более правильно для себя избрать.
У нас есть новый звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, простите, пожалуйста, батюшка, я бы хотела с вашей помощью разобраться в непонятном для меня повествовании. Вот книга «Бытия», главы 7-8, которые вот мы читали здесь в четверг, там написано, что когда Ной построил ковчег, то лил дождь 40 дней, 40 ночей, потом продолжалось наводнение 40 дней, 40 ночей дальше, и дальше в конце, в самом, вот 8 глава уже, нет, не 8, а еще 7 получается, что как будто вода же усилилась на земле 150 дней. И по окончании 150 дней вода окончилась. Я вот не могу понять, почему разница в днях получается.
А вода усиливалась не только за счет дождя, дождь действительно лил 40 дней, 40 ночей, а вода усиливалась за счет того, что не только хляби небесные они раскрылись, но и все источники вод. Вот на это тоже надо обращать внимание, что когда был, собственно говоря, потоп, то все источники вод, они раскрылись. Вот я прочитаю этот стих, это 7 глава, 11 стих. «Бытия, 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». То есть мы здесь видим, с одной стороны, источники вод из великой бездны, это движение океана могло быть, цунами какое-то, а то, что дождь, это окна небесные отворились, или хляби небесные разверзлись. То есть, когда у вас возникает какой-то вопрос, просто внимательнее перечитайте контекст, в котором сомнительный для вас стих, и вы обязательно найдете ответ на то недоумение, которое может быть.
Батюшка, вот если все-таки хочется по отцам свериться и узнать толкование отцов, от кого порекомендовали бы по Ветхому Завету, вот, по книге «Бытия» в частности?
Ну вот в случае с такими непонятными местами лучше все-таки перечитать контекст. Потом, если говорить о толкованиях, например, на книгу «Бытия», во время поста как раз она читается за службой, я бы рекомендовал Ефрема Сирина. Почему? Потому что его толкования не очень краткие, они не такие пространные, как у святителя Иоанна Златоуста. Или просто пользуйтесь толковой православной Библией, так называемой Библией Лопухина. Там очень кратко можно найти то или иное пояснение. И там как раз такие внешние противоречия, внешние, в Библии, конечно, нет противоречий, они находят разрешение ссылкой на отцов или на других исследователей Писания. Я, кстати, в семинаре преподаю предмет, он называется «Трудные места Библии».
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Всем христианам поста приятного Богу. Отец Олег, вам помощи Божией в ваших трудностях со здоровьем. И вопросы у меня такие, два маленьких вопроса, не знаю, насколько сможете ответить их кратко. Вот, первое, это по поводу саморазрушения тела. Вы как-то упомянули о том, что кто-то сказал, что пост – это в какой-то степени ведь тоже разрушение тела. Ну, во всяком случае, испытание, как для автомобиля, с одной стороны, может быть, это и нагрузка, и необходимость пройти какой-то путь, проехать даже на форсаже. Но, с другой стороны, ведь это тоже идет разрушение. Например, когда на колени многие становятся. Ну, я про себя, в частности, говорю. У меня проблемы с коленями, то начинаются тут же болезни, поэтому приходится выкручиваться, как-то подкладывать там, я не знаю, что-то. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот. И второй вопрос. Это вы до этой передачи говорили о крещении, о крестном знамении на храмы, на внешние и на иконы. Кто-то так из этих самых, из ведущих немножечко поёрничал, посмеялся над этим. Но если христианин искренне это делает и поклоняется храму, то это не значит же, что он делает это на показ.
На самом деле, на показ это делалось тогда, когда за это хвалили. Это как минимум. Именно это запрещает Христос, как бы осуждает, когда говорит, что есть люди, которые молятся на перекрестках дорог. То есть они это делают на показ, и это оно как бы не угодно Богу. Но в наше время за это уже не хвалят. Вот надо с этого, наверное, начать. Наоборот, это исповедание веры. Я помню, как в советское время, когда я был подростком, мне было там 14, 15, 16 лет, если я проходил мимо храма, я обязательно останавливался и крестился. Во-первых, это было свидетельство о том, что верующие – это не только пожилые люди, это еще и молодые люди, и подростки тоже могут быть верующими людьми. Для кого-то это был призыв тоже задуматься. И, конечно, есть люди, которые отрицательно реагируют на любое такое действие. И в добротолюбии действительно есть совет, если ты находишься в окружении людей, которые заведомо настроены антихристиански, например, ты хочешь вкушать пищу, может быть, не обязательно вот осенять ее крестным знамением. Имеется в виду то, что эти люди могут начать богохульствовать. Тебе никакого вреда от этого не будет, если ты осенишь себя крестным знамением, перекрестишь стол, то, что ты кушаешь. Тебе, наоборот, польза будет даже от поношения. Но ты можешь провоцировать этих людей на богохульство. А крещение, когда мы проходим мимо храма, я здесь ничего зазорного, кстати, не вижу. Мне кажется, что это даже важно остановиться и перекреститься. И не только потому, что это вот храм. Прежде всего потому, что храм – это место, где в святых дарах тела и крови присутствует сам Бог. То есть это огромная дарохранительница, сам храм, здание храма, а на престоле стоит малая дарохранительница, и в ней тело и кровь Христа присутствуют. Например, до революции, когда ехали причащать больного, то специальный колокольчик подвешивали к обычной карете, которую вызывали для этой требы, и звонили в этот колокольчик, чтобы люди, проходящие, понимали, что не просто священник куда-то едет, а перевозятся святые дары. И благочестивые люди останавливались, осеняли себя крестным знамением и даже становились на колени с осознанием того, что перевозят святые дары, и надо проявить
благоговение. То есть некая мигалка того времени была.
Да, некая мигалка того времени. И, кстати, во многих странах Запада, я знаю, там в Италии, по-моему, в Португалии, может быть, даже в Польше или где-то еще, когда священник едет на какую-то требу, у него есть такой знак, он его прикрепляет к машине, и он пользуется правами скорой помощи. Он может и ехать так, как скорая помощь едет. Ну, например, он едет к умирающему, напутствовать его святыми дарами или там исповедовать только. И ему не засчитывается, что он там нарушил какое-то правило, если там проедет даже на красный свет. Но если он злоупотребляет этим моментом, то есть этой привилегии, и едет по своим делам, используя, скажем так, эту мигалку, так в кавычках мигалку, то, конечно, он будет наказан.
Вот про вопрос брата, про пост и саморазрушение тела, мне почему сразу вспомнились старцы наши, да, которые живут, прожили по 90, по 100 лет и более. Вот, Баш, как вот вы могли на первый вопрос ответить?
По поводу колен брату. У брата болят колени. Я не рекомендую ему вообще молиться на коленях, если у него болят колени. По-моему, святитель Филарет Дроздов, да, Филарет Дроздов, он говорил, лучше молиться сидя и думать о Боге, чем молиться стоя и думать о ногах. Тем более в неудобной позе на больных коленях молиться. В каждом храме есть скамьи, какие-то стулья. Вы можете спокойно сидеть там, хоть всю службу, и совершать молитву. Это будет считаться полноценной молитвой. Потому что недуг – это всегда извинение для человека, который не может там выполнять все так, как оно положено.
А мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег?
Да.
Меня зовут Людмила. Я звоню из Белоруссии. Отец Олег, может быть, вам уже этот вопрос задавали, но дело в том, что я давно не слушала Радонеж, наверное, несколько лет. Извините, волнуюсь. Благословите, наверное.
А Господь благословит вас. Я очень люблю Белоруссию. Каждый год стараюсь участвовать в крестном ходу из Витебска в Смоленск. Являюсь проповедником этого крестного хода.
Спасибо, Господи. Но я из Могилева звоню. И дело в том, что я сама украинка вообще по национальности. И в связи с этим хочу задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Тем более у меня на Западной Украине живут родственники. К сожалению, вот такая вот трагедия, кто в унии, кто в расколе. И вот хочу задать вопрос. Батюшка, а как объяснить с точки зрения Священного Писания, почему Господь попустил войну на Донбассе и Майдан, вот все эти события? Как объяснить с точки зрения Писания? Дело в том, что я слушаю ваше толкование святых отцов на Ветхий Завет, особенно сейчас. Объясните мне, если можно. Простите, ангелы-хранители, до свидания.
До свидания, спаси Христос. Я не менее люблю Украину, особенно Почаев, Киево-Печерскую лавру. Для меня это дорогие места. Пока на Украине не будет единой церкви, вся эта ситуация будет продолжаться. Должна быть единая экономическая церковь Украины. В Евангелии сказано, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Вот почему в России не происходит то, что происходит на Украине? Это прежде всего потому, что наша церковь, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, она смогла сохранить единство в рамках всей нашей церкви и в рамках отдельно взятых епархий. К сожалению, на Украине этого не произошло. В церкви обозначились там разные разделения, расколы. И пока не будет единой украинской церкви, все это будет продолжаться. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы украинская церковь обрела абсолютное единство. Это обеспечит единство и стране. А пока люди духовно разобщены, они никогда ни о чем не договорятся. Это будут дурные такие предпосылки. И любое перемирие там будет оборачиваться подготовкой к новому конфликту, к новой войне. Надо молиться за Украину, надо любить Украину. Потому что Киев – это мать городов русских, откуда пошла земля русская. Днепр – это вообще крещальная купель всей Руси. Мы знаем святых этих земель. Это вообще удивительная земля, удивительный народ украинский. Это люди очень такие смиренные, простые, религиозные, до богобоязненности. Поэтому любая беда, связанная с этой землей, она должна более отзываться в наших русских сердцах, потому что мы имеем общую историю, у нас общие корни, и мы с надеждой смотрим в будущее, чтобы Господь дал мир, Украине, надо молиться за Украину, чтобы благо церковного единства обернулось благом державным для всех живущих на той земле.
Машка, а как же вот вы сказали, что причина крови войны и раскол церковный? Война — это следствие. Но как же донести вот до того
пока
количества людей?
Пока нет духовного единства. Религиозное единство — это залог духовного единства. Без духовного единства не будет культурного единства. Не будет единства этического, нравственного, морального. Будет раздрай в сердцах людей. Но у нас у русских своих проблем хватает. Я не хочу там как-то обсуждать ситуацию там. Но украинцы сами отлично понимают, что пока у них не будет единой церкви, ни о каких положительных переменах вообще рассуждать не приходится.
А у нас следующий вопрос. В студии, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, извините, пожалуйста, это снова Василий Москва.
Да-да.
Батюшка, объясните, пожалуйста, Псалом 15, строка 7. Давид там говорит: «Благословлю Господа, вразумляющего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Вопрос, объясните, пожалуйста, как это происходит, что это за внутренность, которая даже и ночью учит Давида? Что это такое? Спасибо.
Так, это значит у нас 15:7. Так, сейчас попробую быстро посмотреть, какой есть комментарий. Так, буквально минуточку. Угу. Так, Псалом 15, стих 7. Так, вот объяснение Ефимия Зигабена. Под утробами, разумеется, желательная сторона человеческой души, так как пожелания именно обитают в утробах. Как мы говорили в предыдущих толкованиях, под ночью же должно разуметь смерть Господа. «Мое желание, — говорит он, — до самой смерти воспитывало и руководило меня, то есть Христа, не увлекая меня ничем земным и располагая к одному божественному. Или же под ночью можно разуметь сокровенные тайны, и Спаситель здесь как бы хочет сказать, что вот пока эти тайны оставались неизвестными остальным людям, меня воспитывало и руководило мое желание». То есть понимание Ефимия Зигабена, ученого-монаха, византийца XII века, эти слова надо воспринимать как пророческие слова, которые влагаются как бы в уста Христа Спасителя, который даже в ночи собственной смерти своими страданиями, остановкой биения сердца во внутренних процессах тела, Он дарует нам спасение, научает нас подлинной жертвенной любви. Во всех таких случаях, если какой-то текст нам непонятен, есть смысл, конечно же, смотреть, какие толкования могут быть на эту тему. Например, вот толковая Библия Лопухина, здесь тоже даются объяснения. Он был вразумлен, как ему поступать. Учит меня внутренность. Я, говорит Давид, даже и ночью долгое время поучался, размышляя о данном откровении. Ну, здесь не очень внятно, более внятное толкование все-таки Ефимия Зигабена. Кстати, сейчас есть прекрасные программы, которые можно устанавливать на своем там смартфоне. И вы сразу открываете нужную книгу, нужную главу, нужный стих, и находитесь в толковании целой группы отцов. И выбираете наиболее понятное для вас. Это будет ответ на сложный вопрос.
У нас снова звонок в студию. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А также звоню из Белоруссии, Минска. Будьте добры, подскажите, вот можно ли соборное масло использовать в еду добавлять? Спасибо огромное.
Да, вполне можно. Даже принято. Поэтому после соборования это масло, оно выдается людям. Происходит разлив этого масла, люди уносят домой и добавляют в пищу. И для соборования всегда используется масло, которое пригодно именно в пищу. Там никакого технического масла нету. Это или оливковое масло, или подсолнечное масло. Так, чтобы люди, добавляя в пищу, они бы не нанесли себе никакого вреда.
Батюшка, я вот хотел бы вернуться, напомнить, ну, себе в первую очередь, конечно же, и как бы сказать о том, что идет крестопоклонная неделя. И вот мне интересно, что вот в теперешних условиях может считаться крестоношением? И что имеет в виду Иисус Христос, когда говорит, кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня?
Да, действительно, вот в Евангелии от Матфея, 10 глава, 38 стих, мы находим слова: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Получается, что у каждого свой крест. Ведь Христос же не сказал: «И кто не берет моего креста и следует за мною». Нет, он сказал: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». То есть у каждого есть свой какой-то крест, и мы должны его нести в нашем следовании за Христом. Что это значит? Крест – это страдание, это переживание, это некие скорби. И нести эти скорби, идя за Христом, это означает посвящать все свои страдания, переживания, скорби Христу. Как мы можем посвятить свои скорби, болезни Христу? Решение одно. Мы должны принимать все эти страдания как из рук Божьих. Например, христианин заболел. А в Писании сказано, что без воли Отца Небесного даже волос не упадет с нашей головы. Таким образом, мы принимаем как из рук Божьих то или иное переживание, ту или иную беду, ту или иную трагедию. И мы не спрашиваем Бога, за что, почему, мы спрашиваем, для чего. Потому что Господь никогда просто так никаких испытаний людям не посылает. Это очевидная истина, которую каждый должен усвоить.
Машка, вот может ли Господь дать крест вот, не по силам, что называется, или почему дает крест тогда, когда знает, что этот крест человек сломает или как-то вот надломит?
Не, на самом деле такого не бывает. Это первое послание Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог не может послать человеку испытания сверх сил. Я вот, например, по жизни знаю одного человека, который впадает в какие-то там преступления, совершает какие-то оплошности и всегда получает по полной программе. Вот абсолютно по полной программе. И я абсолютно уверен, что Господь видит, что у него есть какой-то внутренний потенциал, что он может действительно реально все это перенести, все это пережить. Он просто из тюрем не вылазит. Любая какая-то неправда, там, мошенничество какое-то, что-то еще, он сразу оказывается в местах лишения свободы, какое-то преступление совершает по жизни, по полной программе. Я знаю много людей, которые значительно хуже этого человека, но никто из них не несет вот такого креста.
В таком случае есть надежда, что Господь за это не накажет дважды?
В том-то и дело. Бог заодно дважды не наказует. Это тоже божественный принцип. И если человек получает наказание в этой жизни за какое-то преступление, он никому, нигде, ничего уже не должен. Вот почему в древности церковь настаивала на необходимости смертной казни, чтобы человек, получая воздаяние в этой жизни, он освобождался таким образом от ответственности за содеянные преступления в будущей жизни. Но другой способ был, конечно, более, скажем так, безболезненный. Люди говорили, давайте отменим смертную казнь, у человека будет время покаяться. Угу. Потому что если человек казнят, например, за преступление, да, это как бы облегчает его участь, но он может в полном ожесточении войти в тот мир. А если, предположим, смертную казнь отменят, ему дадут время покаяться, и человек может действительно обратиться к Богу и вообще стать другим человеком, это более безболезненный такой способ исправления. Поэтому христиане как бы имели обоснование, зачем нужна смертная казнь, наказание зачем нужно, и почему надо все-таки освобождать людей от самой строгой системы наказания, например, от той же смертной казни. Поэтому в каждом таком случае мы должны понимать, что испытание, оно соразмерно тем силам, которые акцендентно, то есть потенциально они присутствуют в человеке. И если бы Бог послал бы какое-то испытание, которое человек не может преодолеть, то это означало бы, что этим испытанием Бог уничтожает этого человека. Но наш Бог, Бог христианский, он не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы грешник был жив и обрел путь спасения. И Господь хочет, чтобы все люди спаслись, сказано в Писании, и пришли к единству веры, в познание Бога. Поэтому крестоношение – это очень важный момент, когда мы сталкиваемся с какой-то бедой, может быть, это связано с нашей физиологией, там, вот у меня это очень тяжелый год, начиная, скажем так, с осени, вот эти бесконечные операции на ногу, и до сих пор я не могу ходить нормально. Но с другой стороны, когда я оборачиваюсь назад, я вижу, что у меня было время подумать, для чего Господь меня это послал. У меня было время больше почитать Священное Писание, больше заниматься молитвой. Поэтому в Библии иногда находим такие тексты, где говорится, например, что лучшая пора в жизни человека – труд и болезнь. Или вот смотрите, другой текст, это 1 Петра. Здесь вообще говорится о том, что в некотором смысле страдания, они уподобляют нас Христу. И страдая, мы перестаем даже грешить. 1 Петра 2:21 сказано, «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». То есть христианин не уклоняется от страданий за веру, от переживаний для собственного духовного роста. Ведь если Бог что-то такое посылает, Он это никогда не посылает с целью там проэкзаменовать человека, перепроверить человека. У Бога всегда одна цель, когда Он нам что-то такое посылает, чтобы усовершенствовать нас. И в этом же послании 1 Петра 4:1 сказано, «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И действительно, как может грешить Стеняев, если он на операционном столе, ему там ногу разрезали, там, ему там наложили там всякие повязки и так далее. Как здесь не предаться богомыслию? Поэтому каждый должен учиться, отталкиваясь от той реальности, в которой он оказывается. Конечно, было бы благом, если бы не было болезни, печали, воздыхания, но такое только за гробом. Там нету болезни, печали, воздыхания. А в этой жизни юдоль плача. Человек рождается в этот мир, плачет. Умирает, тоже плачет. Поэтому мы должны просто наполнить смыслом страдания. Религия, она все наполняет смыслом. Боль, переживания. Мы саму смерть наполняем смыслом. И там, где неверующие видят небытие и мрак, мы видим свет и Христа. Когда сияние этой жизни гаснет, для нас мы верим, что мы входим в свет Христов.
Святой Антоний Великий сказал, без искушений никто бы не спасся.
Да, Это именно так. Почему? Потому что он не смог бы усовершенствоваться. А Бог посылает нам всякие искушения с одной целью – нас усовершенствовать. Вот в жизни праведного Авраама было 10 таких испытаний, очень серьезных, включая самые страшные. И это все усовершенствовало этого праведного человека, и мы призываемся быть детьми Авраама по вере. То есть не убегать от трудностей жизни, а принимать их.
Да, мы принимаем следующий звонок, который в студии уже давно нас ждет. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, батюшка, благословите Нину.
Господь благословит вас,
Нина. Поздравляю вас с праздником иконы Божией Матери, Сторочной грешных. Дай Бог вам здоровья, крепости сил, крепости духа вам. Батюшка, у меня вопрос, ну, тут два вопроса у меня вытекает. Вот 22-го будет праздник 40 мучеников Севастийских, вот, и вот в 15-м году я в календарике прочитала такой трудной календарик епархии, ой, как Костромской епархии, там было описано вот их страдания, и написано, что это в Армянске, в Армении и в скобочках озеро Севан. Знаете, меня прям как вот обухом по голове, думаю, боже мой, я ведь там была. Ну, правда, была давно, в 89-м году. И вот у меня вопрос это самое, почему? Потому что, когда вот мы там, ну, мы подъехали, ночь переночевали в гостинице и уехали, вот ощущений такого не было. Все-таки вода, озеро как-то притягивает, хочется хотя бы руки помочить. Была осень поздняя, все. Вот, их прям, ну, там такие были искушения, просто жуткие. Я когда прочитала вот об этих страданиях, и думаю, как вот армянская церковь почитает их святых, и это озеро, оно считается как бы святым или нет? Вот разъясните, пожалуйста, батюшка.
Спасибо. Я знаю про озеро Севан, что это очень чистое озеро. Я думаю, эта чистота, она связана с тем подвигом, который совершили эти мученики, когда небесные венцы спускались с неба на их блаженные головы. Как в Евангелии от Матфея 5:11 сказано: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». А в Евангелии от Луки 6:22 мы находим слова: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына человеческого». Вот здесь надо понять, что эти воины, это были очень мужественные люди. Они служили в римской армии. Они спецназ того времени, да. Они исполняли гражданский долг. И они были верноподданные своих правителей. Это не какие-то мятежники, это не Майдан какой-то в озере там, понимаешь ли. Но когда их поставили перед дилеммой, или они отрекутся от Христа, или они погибнут, они избирают для себя смерть. И их казнят за то, что они сохраняют свои вероубеждения. На самом деле, с древних времен считалось, что, спасая свою человеческую жизнь, человек может как бы идти даже на некоторые компромиссы. Потому что заповеди Божии даны не для смерти, а для жизни. Но есть такие случаи, когда компромисс совершенно невозможен. Но какой компромисс возможен? Гонят в одном месте, беги в другое. То есть можно убежать, там, совершить переселение. А если тебя уже схватили, и если тебя ставят перед дилеммой, вот ты отрекешься или нет, здесь уже компромисс невозможен. Но даже в тех случаях, когда некоторые отрекались, например, в древние времена, всегда обращали внимание, как они отрекались. Если они отреклись только от угрозы мучения, их долго не принимали в церковь. Если они отреклись во время мучения, когда их уже мучили, их быстрее принимали назад в церковь, когда они каялись. А если они в мучениях окончили свою жизнь, их объявляли святыми. Никакой канонизации в древней церкви не было. Почитание святого начиналось сразу, почитание святого мученика, в день его кончины. Есть описание казни Поликарпа Смирского, которого сожгли, и там были представители на этом сожжении разных церквей, они просто останки его все разобрали, чтобы в каждой общине эти святыни присутствовали.
Мне тоже очень нравится эта икона, и мне кажется, это очень полезно. Вот, будучи координатором как бы, движения 40-40, мы тоже, вы знаете, избрали себе вот этих святых покровителями небесными, потому что, вот, взирая на икону, почему-то сразу хочется найти себя. И, конечно же, там фантазируешь.
А здесь прямая параллель между храмом и человеком. Человек – это и есть храм. Вот об этом нельзя забывать. Человек есть храм, одухотворенный храм. Причем каждый человек, как мы понимаем, что иногда храмы, они нуждаются в реставрации, они нуждаются в очищение. Но если человек хотя бы один раз он причащался тела и крови Иисуса Христа, если человек был крещен, если он был миропомазан, то есть это когда-то был освященный храм. Но иногда бывает так, что на крыле храма возникает мерзость запустения, и надо очищать храм. Так вот, каждый из 40 севастийских мучеников – это люди Божьи, которые были храмом Божьим, каждый в отдельности. Вот смотрите, что сказано 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть каждый верующий, он храм по определению. Как храм, когда освящают, его тоже помазывают, читают молитвы. Но и ребенка крещенного тоже помазывают миром, а до этого еще елеем. И 1 Коринфянам 3:17. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И ниже 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши, тела, суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». И вот в житии 40 севастийских мучеников мы видим, что они до конца оставались вот этими одушевленными храмами. Только один из них отрекся, он выбежал из этого холодного озера, не вынес этого озноба, но воин, который увидел, как венцы спускаются, один венец стал возвращаться на небо, который был палачом этих мучеников, он сам бросился в эту воду, исповедуя веру во Христа, чтобы восхитить вот это достоинство быть одушевленным храмом, чтобы все здание нашей жизни христианской, слагаясь стройно, возрастала в святой храм в Господе, как вот в послании к Ефесянам, вот такой образ тоже нам предлагается.
Достаточно поучительно, ведь правда, смотрите, когда все видели и считали, что они уже достойны венцов, один все-таки претерпел кораблекрушение в вере, да, вышел на берег, пошел в растопленную баню, и тут же один из вот охранников вступил. Это нам поможет, наверное, не осуждать тех, кто еще не в церкви, и сомневаться, может быть, в себе.
И, кстати, очень часто среди палачей христиан появлялись люди, которые становились христианами. Ну, что говорить, сотник Лонгин, который был палачом Христа Иисуса на Голгофе, он одним из первых исповедовал Иисуса Христа как Сына Божия, Мессию, и мы почитаем его как святого угодника Божия.
Возвращаясь к дате, вот я могу ошибаться, но все-таки вот лучше проверить именно дату, потому что, по-моему, переносится служба со среды
на
вторник.
Да, это надо по календарю смотреть.
По-моему, 21-го празднуется
в этом году. Я думаю, у каждого дома есть календарь православный, он может открыть там и установить, когда дата. Но я всем рекомендую в день 40 севастийских мучеников обязательно находиться в храме. В моем понимании, это, конечно, больше мужской такой праздник, и особенно наши братья должны с усердием прийти на богослужение в честь 40 севастийских мучеников, чтобы стяжать подлинное мужество, не крикливое мужество представителя сильного пола, а мужество мужчины-христианина, мужество христианина-воина, который готов не только с оружием в руках доказывать свою правоту, но и с верой на устах совершать свой апостолат, свидетельство о своей вере. Потому что мученики – это не просто страдающие плоти, это мартирос, это исповедники.
Свидетели.
Свидетели, да. Свидетель верный, то есть мартирос.
Нас ожидает следующий звонок, вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Олег, у меня такой вопрос, у нас сегодня дискуссия была по поводу того, что сделал для нас Христос на кресте. Если взял все грехи на себя, мы спасаемся только ли благодатью? Ну, вот зачем тогда исповедь? Как вот, объясните, пожалуйста.
Ну, я не очень как-то понял ваш вопрос. Что Христос сделал для нас на кресте? В послании Колоссянам, 2 глава, 14 стих, сказано, что Он, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, то есть весь бесовский компромат против нас, и Он, Христос, взял его от среды бесов-мытников и пригвоздил ко кресту. То есть, что сделал Христос? Со своей стороны Он сделал все для того, чтобы мы спаслись. Все мы, и православные, и неправославные, и мусульмане, и иудеи, и верующие, и неверующие. А теперь возникает вопрос, а что мы должны сделать, чтобы войти в это спасение? Мы должны согласиться с тем, что совершил Христос на Голгофе. А как мы можем это сделать, если мы исповедуем веру христианскую и пойдем креститься? Если уже будучи крещенными, впав в грех, мы пойдем на исповедь. Если, когда мы боремся с какой-то греховной склонностью, мы пойдем к святому причастию, чтобы попалить и саму склонность, то есть пожечь терни прегрешения. Поэтому любое наше действие, связанное с таинствами церкви, оно демонстрирует первое, прежде всего, наше согласие с тем, что совершил Христос. Нас ради человека, нашего ради спасения на Голгофе. Ведь Бог создал человека свободным. И Бог не то чтобы не может спасти нас без нас, Он не хочет спасать нас без нас. Как можно заставить кого-то любить? А Бог, Он взыскует сердца. И об этом надо, конечно, помнить.
Возможно, диспут вот, у сестры был именно с какими-то протестантами, может быть, которые вот как-то не видят нужды.
Нет, сейчас много таких людей появилось, которые считают, что вот если как бы Христос Спаситель, и в церковь не надо ходить, вот, личные отношения с Богом надо выстраивать. На самом деле никакого личного спасения нету. В Библии нигде не говорится ни о каком личном спасении. В Библии говорится только о личной ответственности человека перед Богом за содеянные грехи. А то, что мы называем спасением, это всегда некое действие, которое связано не только с нами. Как проповедовать, если не послано, сказано? Как уверовать без проповедующего? Например, человек решил креститься. Может ли он крестить сам себя? Нет, ему нужен священнослужитель, который будет его крестить. Христос сказал, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, не имеет жизни вечной. А как нам причаститься его тела и крови без священника? А как священник может совершать литургию без епископа? А как епископ может служить, если его не поставили другие епископы? Поэтому спасение в православном понимании – такое соборное восхождение именно в церкви, когда мы в союзе друг с другом возрастаем в благодати. А протестанты – это тип ленивого ума, когда человек думает, что вот, сидя на диване, он может сам самостоятельно, автономно выстраивать отношения там, с Богом, с космосом, там, с Троицей, с ангелами и так далее, и так далее. Но это не так все легко. Царствие Божие усилием берется, и употребляющий усилие восхищает его. Встреча с Богом, она еще ничего не решает. Когда Савл встретился со Христом, он ослеп. И был слепым, пока не встретился с представителем церкви, с мужем Анании, который, войдя, не возложил на него руки, и тогда он прозрел. Это яркий образ. Если человек из темной-темной комнаты заходит в ярко освещенную, потребуется какое-то время, чтобы глаза привыкли к свету. И адаптация в свет жизни во Христе и со Христом – это процесс воцерковления, в котором принимают участие наши родители, которые приносят нас в храм на крещение, наши крестные, которые потом будут наставлять нас в вере, и священник, который преподает нам первое причастие, и священник-духовник, который выслушает нашу первую исповедь и так далее. Думаю, поэтому расслабляться не надо, Кстати, протестанты ставят себе в заслугу то, что они как бы разгрузили все, и епископат не нужен, священники не нужны, все сами по себе.
Песни, чаепития.
Ну да, танцы. Пришел там, сплясал что-то там, спел что-то на гитаре, сыграл там, и все. Как профессор Осипов шутит, прямо в рай, только ножки поднимай. Нет, не так все это просто. Употребляющие усилия восхищают.
А с греческого, если не ошибаюсь, берущий бунтом, по-моему, как-то переводится.
Но здесь в любом случае усилие, да. Усилие веры. Без него никак ничего человек не сделает. А потом вера должна быть живая, действующая любовью. То есть мы должны еще стремиться исполнять закон Божий. Ведь смысл спасения, в православном понимании, это восстановление в человеке того достоинства, в каком пребывал до грехопадения. Но не по образу Адама Перстного, а уже по образу Адама Небесного, Господа нашего Иисуса Христа.
Батюшка, у нас, наверное, на сегодня уже последний вопрос, наверное. И, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшки, а вот у меня такой вопрос. Что такое нерадение?
Нерадение... Это когда человек не употребляет усилие некое. Например, в Евангелии от Матфея 11:12 сказано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силы берется, и употребляющий усилие восхищает его». А тот, кто не родит, а собственного спасения, он и никаких усилий не употребляет. Поэтому нерадивый – это тот, который расслабился, обленился, ничего не делает для того, чтобы как-то усовершенствоваться. Такой человек нуждается в встряске. И Бог посылает такие встряски нам, людям. Это может быть тяжелая болезнь, страшный тяжелый диагноз. Ведь когда мы произносим перед Богом самые пламенные молитвы, когда нам тяжело. А если кто-то хочет жить ровно, спокойно, тогда употребляем максимум усилий, чтобы не вынуждать Бога организовывать ту или иную встряску для нас. Потому что Господь силен любой светильник сдвинуть с места, если это светильник благодушия личности, замкнутой самой на себя, и этот свет под сосудом, он не светит всем и не поставлен на подсвечник подлинно благочестивой жизни. Поэтому нерадивый – это ленивый. Нерадивый – это тот, который именно не хочет ничего делать сам. Он расслабился и только вот ждет, как вот пойдет все само своим чередом. Все равно, что на лодке плывет, одно весло бросил в одну сторону, другое в другую.
Но если нерадение лечится понуждением, как вот понуждение себя заставить, принудить себя к этому понуждению? Как вот?
Так Господь целые страны, он берет и встряску устраивает целой стране, чтобы нерадивые проснулись и начали бодрствовать. Господь так может действовать. Да, лучше не ждать, конечно. Лучше употреблять усилия, проявить какую-то бодрость. Христос говорит: бодрствуйте, бодрствуйте. И когда мы употребляем усилия веры, это приносит нам неизбежное благословение от Бога. А если мы вообще все забрасываем, у нас как бы нет никакого движения в жизни, все атрофировано, совесть молчит. Вот здесь Господь может такую стряску устроить персонально каждому из нас и всем нам вместе взятым, что никому мало не покажется.
Не дай Бог.
Но при этом все, что Бог делает, имеется только одна цель. Усовершенствовать нас, помочь нам выйти из того ступора, дней рождения того же, в котором мы могли оказаться, может быть, в том числе и по своей собственной вине.
Батюшка, мне больше всего нравятся первые слова Христа по воскресенье, которое говорит евангелист Матфей. Первые слова были: «Не бойтесь».
Да, он часто говорит: «Не бойся».
«Не бойтесь».
«Не бойтесь». Да. Действительно, мы всего боимся. Мы живем в таком мире, где человек боится остаться без пенсии, боится остаться один, боится заболеть. Мы всего боимся. Это реальность, в которой мы живем. Но Христос проницает эту нашу реальность, говорит: «Не бойтесь». Итак, помолимся о здравии тяжко болящей Веры, Марии, Нины, Игоря, тяжко болящего Сергия, Марины, Натальи, Сачады, Веры, Александры, Екатерины, Татьяны, Евгения, Александра, Алексея, Екатерины, Зинаиды, болящего Сергия, Ферапонта, Марии, Игоря. Также помолимся о здравии тяжко болящего Алексея, болящей Нины, Анны, Александры, Лидии, Марии, Натальи, Владимира, Вячеслава, Виктории, Ирины, Елисея, Виктора, Алексея, Бориса, Клавдии, Ефиме, Елены, Анастасии, Нины, Анастасии, Аллы. О здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Ирии, Валерия, протерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирина, Андрея, Тамары, сотрудники, Людмилы, Натальи, Сачады, Ирины, Сачады, Любови, Сачады, Ольги, сотрудники, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры, сотрудники, Ноны, сотрудники, Георгия, Ирины, Маргарита, сотрудники, Маргарита, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила, сотрудники, Аллы, Ирины. Помолимся об упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгения, Александра, Елены, Николая, Марии. Помолимся о усопшем рабе Божии Иосифе. И также о здравии тяжко болящей Веры, об упокоении Елены, Михаила, Пелагии, Михаила, Евдокии, Валерии, Аллы, Анны, Иоанна, Николая, Виктора, Елены, Галины, Александра, Екатерины, Марии, Памфила. И, как всегда, мы спрашиваем ваших молитв, братья и сестры, за то служение слова, которое мы совершаем здесь, в студии Радио Радонеж. Спасибо от всех. Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.